Добро пожаловать на наши рок-посевы. Недавно на юбилейном празднике в столице России миллионные толпы смотрели заморскую жар-птицу. Светомузыкальное представление французского клавишника Жан-Мишель Жара. Кто такой Жар? Что за птица? Почему это на 850-летие в Москве царил француз? Что это, понимаете, за повторение 1812 года? На все это есть историческая причина. Вот об этом я вам сегодня и поведаю, заглянув для начала в рок-хронику. Двадцатое сентября, четверть века назад, в 72-м году, на ферму Пола Маккартни в Шотландии нагрянули с обыском. То, что искали, нашли на огороде. Лист зеленый, лист резной, причем петерчатый. «Конопля!» — сказала полиция, забирая будущего сэра в кутузку. На следующий день, 21 сентября 72-го года, все газеты об этом, конечно, раструбили, и под этот газетно-трубный зов в семье Галлагеров в городе Манчестере родился мальчик Лайм, которому суждено было стать вокалистом Оазиса. 22 сентября в 49-м году родился Дэвид Кавердейл, вокалист Deep Purple, White Snake и прочее, и прочее. На следующий день, 23 сентября 49-го года, в Нью-Джерси родился Брюс Спрингстин, и еще на следующий, 24 сентября, в штате Нью-Йорк родилась Линда Маккартни, но та, правда, постарше будет. Она 41-го года. Фотограф, жена Пола Маккартни, участница Wings. 25 сентября – день смерти Джона Бонаба, барабанщика Led Zeppelin. Он погиб в 80-м году от перепоя водки. 26 сентября – о чудная дата. 110 лет граммофона. Немецкий эмигрант Эмиль Берлинер, житель штата Вашингтон, получил в 1887 году патент на новую машину, которую он назвал по-немецки «граммофон». 26 сентября в 1945 году в городе Дарам родился Брайан Ферри, клавишник и вокалист Roxy Music, автор многие сольные пластинки. Из последних новостей. Бывший пресс-атташе «Битлз» и директор недавнего их проекта «Антология» Дерек Тейлор скончался в своем деревенском поместье от рака. Ему было 65 лет. В начале 60-х Дерек Тейлор работал в газете «Daily Express» театральным критиком. И вот, побывав на концерте «Битлз», он написал в своей рецензии: «Это эликсир молодости для усталого взрослого». Дальше было знакомство с Брайаном Эпштейном, и вскоре Дерек Тейлор стал его ассистентом. Тем временем в газете «Daily Express» начала появляться регулярная колонка Джорджа Харрисона. «Ну уж теперь-то я вам могу рассекретить, что писал ее не он. Автором был тот же Дерек Тейлор». Дерек сопровождал «Битлз» в 64-м году в их всемирном турне, потом он переехал в Лос-Анджелес, где стал пресс-атташе «Beach Boys» и американской «The Birds». В 68-м вернулся в Лондон, возглавил пластиночную фирму «Битлз» Apple. После распада «Битлз» вернулся в Калифорнию, в 70-х работал в огромной фирме «Warner Brothers», где дослужился до вице-президента. Потом вышел на раннюю пенсию, занялся писательством, мемуарами. Из пенсионного покоя его вытянули, предложили возглавить обширный проект «Битлз», их кино и пластиночную антологию. «Великолепный был человек», — сказал про него Пол Маккартни. «И сейчас время лить слезы, Слова будем говорить потом. В новостях снова Лед Зеппелин, который переживает как бы третье свое пришествие. В начале ноября «Атлантик» выпускает их концертную запись «Live at the BBC». Она была сделана в 1971 году, и эту запись хорошо знают среди бутлегеров. В этот компакт-диск будут включены также картинки, поэтому на компьютере в режиме CD-ROM их можно будет поглядеть. Идет также подготовка видеоантологии. В марте следующего года Atlantic Records исполняется 50 лет. Известно, что Джимми Пейдж, Роберт Плант, басист Джон Пол Джонс и сын погибшего Джона Бонома Джейсон выступят на этом юбилее. В таком составе Led Zeppelin уже играли в январе 95-го, когда в Нью-Йорке их причисляли к рок-н-ролльному пантеону славы. Тем временем Пейдж и Плант в студии работают над новым альбомом с продюсером Стивом Альбини. Вот на этом рок-хронику закончим. Перейдем к нашей жар-птице. «Глыба!» — сказал бы о нем классик марксизма. «Матерый человечище! Кого с ним в Европе можно рядом поставить? Некого!» Действительно некого. Жан-Мишель Жар — это, понимаете, Деголь синтезатора. Это Наполеон открытых концертов. Это Жанна д'Арк световых представлений. На его первый же парижский концерт 79-го года пришел миллион человек, а по телевизору смотрело еще 100 миллионов. В 86-м году, когда праздновалось 150-летие Хьюстона и 25-летие американского космического агентства НАСА, Жан-Мишель Жар устроил свое музыкально-лазерное представление перед аудиторией в 1 300 000 человек. Весь транспорт в городе был парализован. 90-й год, Париж. В день взятия Бастилии движение в городе остановилось. 2 миллиона человек забили улицы. Над этим людским морем, на вершине 25-метровой разноцветной пирамиды, Жан-Мишель Жар расточал волшебные звуки и завораживающий свет, соединяя землю с небом. И вот теперь Москва. Что это за гигантизм такой? Почему в армейском измерении на концерты Жан-Мишель Жара народ валит не ротами, не батальонами, даже не полками, а дивизиями и целыми армиями? Во-первых, это эпическая мощь и симфоничность его синтезаторной музыки, гигантские лазерно-световые представления, проектируемые на весь город, на все небо. Впечатление такое, что светом у него заведуют инопланетяне со своих высоковольтных летающих тарелок. Сам Мишель Жар со свойственной французам философской изящностью называет это визуальными стихами к своей музыке. А поклонников этой музыки немало. Пластинки Жан-Мишель Жара разошлись на сегодняшний день общим тиражом почти в 40 миллионов. Ранний, пожалуй, самый известный его альбом «Oxygen, кислород» вышел в 76-м году, сделав автора знаменитым в одночасье. Во Франции, стране с прочными и иерархическими связями такой успех на голову 28-летнего музыканта просто так свалиться не мог. Недостаточно иметь талант и внешность. Надо, чтобы публика захотела этот талант оценить, на эту внешность взглянуть. Жан-Мишель Жарр одной своей фамилией вписывался в эту категорию. Его отец Морис, известный композитор, автор музыки к фильмам «Доктор Живаго», «Лоренц оф Арабия» и многим другим. И «Доктор Живаго», как известно, поставлен по роману Бориса Пастернака в 1957 году. Этот роман был издан на Западе, за который автору год спустя, в 1958, дали Нобелевскую премию по литературе. Несчастного автора тогда нещадно громил руководитель из 7 частей. А вверенные ему компетентные органы, желая побольнее пнуть лауреата, упекли в лагеря его близкую подругу, марганатическую спутницу жизни. Вы чувствуете, какая у нас выстраивается историческая культурная цепочка? Жан-Мишель Жарр родился в 1948 году в Лионе. Музыкой начал заниматься с 5 лет, в основном по наущению своего дедушки Андре, любителя-габаиста. По профессии дед был инженером и свою техническую жилку сумел передать внучку. Тут-то и кроются истоки электронно-технических нововведений Жан-Мишеля. В 1966-м поступил в Парижскую консерваторию, где познакомился с пионером электронной музыки Пьером Шафером. В 1968-м присоединился к радикальному по стилю электронно-акустическому ансамблю, простите мой французский, Groupe de Recherche Musicale, группа музыкальных исследований, участвовал в известных студенческих волнениях. «Все началось с музыки», — вспоминает Жан-Мишель. «Мир вдруг осознал, что молодежь существует. Важно было уничтожить эту застывшую буржуазную систему, в которой мы находились годами, как в клетке». Этот ранний студенческий радикализм проявлялся у Жан-Мишеля и позднее. В 83-м он записал альбом «Музыка для супермаркетов». Когда лента была готова, он сдал ее в производство, напечатал всего одну пластинку, потом уничтожил все оригиналы и выставил этот единственный и неповторимый экземпляр на благотворительный аукцион. Диск ушел за 12 тысяч долларов. Покупатель его, у него такая история, попал в свое время в автокатастрофу, долго находился в коматозном состоянии, а когда пришел в себя, очнулся, то первое, что он услышал, была музыка Жан-Мишель Жарра, звучавшая по радио. И она ему показалась райской на всю жизнь. В 1969 году Жан-Мишель записал свой первый малоизвестный альбом «The Cage» — «Клетка». После консерватории занимался музыкальной подёнщиной, писал музыку к фильмам, рекламе, балетам или поп-песни на заказ. Скажем так, французские шансонье их исполняли, как Франсуа Харди, Патрик Жуве. Популистская природа концертов Мишель Жарра и сверхдраматические качества его музыки вызывали понятное пренебрежение критики. Ее называли симфоническим помп-роком, вульгаризацией электронных экспериментов пионеров жанра, таких как Крафтверк или Филипп Гласс. Самого Жан-Мишеля нередко крестили выскочкой и саморекламщиком. Но факт, господа, упрямая вещь. В 1981 году Жан-Мишель стал первым западным артистом, приглашенным выступить в Китае. Его концерт передавался по радио на аудиторию в 500 миллионов человек. Китайских человек. И вот запись с концерта, сделанная в Китае. И все же ни талант, ни внешность, ни родовитая семья, ни тиражи пластинок, ни громадье концертов не сделают еще человека национальной, а тем паче международной фигурой, если нет в нем романтического интересу, если цветным журналам и бульварной прессе не о чем поведать обывателю. Народ только тогда прижмет тебя к своей груди, когда ты станешь героем его сказки. А у героя сказки задача известная – жениться на принцессе. Другими словами, на общепризнанной красавице, по которой тайно вздыхают все, но достается которая только самому смелому и удачливому. Вот таким смелым и был в 1976 году Жан-Мишель Жарр. Он знал, что киноактриса Шарлотт Рэмплинг, для справки, фильмы «Ночной портье», «Проклятые» и многие другие, жила во Франции и вознамерился, впрочем, уступим слово даме, слова которой я вынужден буду зачитать своим вполне мужским голосом. В 1976 году, вспоминает Шарлотт Рэмплинг, я жила в Сент-Тропе со своим мужем Брайаном и сыном Барнаби. В то время в Англии были высокие налоги, и мы на пару лет уехали в эмиграцию, тем более, что я много снималась и разъезжала. Сент-Тропе – город курортный, для постоянной жизни он не годится, мне там не нравилось. Помню, я прилетел домой со съемок в Лос-Анджелесе, и моя подруга Флоренс организовала ужин в местном ресторане. Там я и познакомилась с Жан-Мишелем. Он обладал поистине магнетическим очарованием. Произвел на меня впечатление человека сильного, привлекательного и умного. Ну, беседа на этом ужине, положившем начало одному из самых романтических браков Франции последних двух столетий, описан в разных мемуарах достаточно подробно. Жан-Мишель тогда, насколько я помню, исповедовал свою философию биоритмы, духовность, экология. Но продолжим. На ужине я была с мужем. После съемок и перелета чувствовала себя усталой. Весь вечер почти молчала. Только через три дня поняла, какое впечатление на меня произвел Жан-Мишель. В разговоре я мимолетом упомянула, что через несколько дней еду в Париж рекламировать свой фильм «Farewell, my lovely». И вот Жан-Мишель разыскал меня, позвонил, мы встретились и провели вместе длинный уикенд в отеле «Ланкастер». Это по-прежнему моя любимая гостиница. Какая музыка, так прямо и видишь, как роман развивался. Но, однако, вернемся к воспоминаниям Шарлотт Рэмплин. «Я была замужем», — говорит она, — «Жан-Мишель женат. Семейная жизнь у нас обоих не клеилась. Мы скоро поняли, что произошедшее между нами было не просто любовной интригой. Расставшись, мы разъехались по домам, по семьям. Мой муж Брайан, видимо, что-то почувствовал, мы сильно поскандалили. Я оставила Барнаби на попечение мужа и няньки в Сент-Тропе, сама уехала в Париж. Мне нужно было осмыслить произошедшее. Жан-Мишель для меня стал не просто катализатором событий. С этого момента мы оба решили, что жизнь наша должна измениться. Обсуждали, как сделать, чтобы никто не пострадал. И вот в этих обсуждениях и размышлениях мы провели 2 недели. Потом я уехала на съемки в Ньюфаундленд. После возвращения мы поселились у его матери, затем снимали в Париже квартиру. Потом Жан-Мишель устроил так, что жена освободила его квартиру. У него там была студия звукозаписи, и ему не терпелось снова взяться за работу. Когда мы вошли в эту квартиру, то студия действительно была еще там. Но и только. Во всех остальных комнатах зияли голые стены, ни стула, ни стола, ни занавесок. Ясно, что дело не в утваре, это было просто выражение вполне понятной обиды. Мы с Мишелем решили вести себя так, чтобы причинять как можно меньше боли своим бывшим спутникам жизни. Работа у нас у каждого своя, из-за нее мы часто разлучаемся. Может быть, это придает особую романтичность отношениям. Каждодневная рутина для любви — это смерть. Любовь требует неожиданных поворотов и сюрпризов. Так уж получилось, что никакой монотонности в наших отношениях нет. Мы оба любим быть наедине, светская жизнь нас не привлекает, для каждого из нас важно личное время и пространство. Жан-Мишель проводит много времени в студии рядом с домом. Я тоже неподалеку, мы все время вместе и в то же время раздельно. Поначалу у нас бывали мелкие стычки и ссоры, много пришлось переосмысливать, ко многому привыкать. В этот период я в течение 2 лет даже отказывался от всякой работы. Мы живем в большом доме под Парижем. Мне нравится жить во Франции. Я жила здесь девочкой, когда отец был расквартирован со своим полком в Фонтенбло. Тогда я выучила французский, что было естественно. Как актриса я пользуюсь известностью, но славы не ищу. К счастью, мне не нужно, выходя на улицу, каждый раз наряжаться и брать телохранителя, как в Голливуде. Слава — вещь очень разрушительная, но по большому счету бессмысленная, потому что для внутреннего покоя и счастья она не дает ничего. На этой цитате, я думаю, нам, пожалуй, лучше и закончить. Можно, конечно, и дальше продолжать, но давайте скажем прямо. Даму нужно уважать. Я прощаюсь с вами. До встречи в субботу в 9 вечера по Москве с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцев, город Лондон, Бибель.
gentlemen, we'll be landing at the Shanghai Airport.